В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуми и Цхинвале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Приближенный Владислава Суркова предупреждает, что Москва перекроет финансирование Южной Осетии, если туда вернется Эдуард Кукойте. Где Нодик Квициния? В Абхазии активно обсуждают объявление в розыск парламентария, осужденного за организацию двойного убийства. Грузия заняла 10-е место в рейтинге свободы интернета, составленном Freedom House. И, как всегда, по вторникам рубрика «Картинки с выставки» на волнах радио «Эхо Кавказа». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: Гаагский суд считает США ответственными за военные преступления в Афганистане. Барак Обама совершает последнюю поездку по Европе в качестве американского президента. В Кремле считают, что нет оснований для отставки правительства в связи с задержанием Улюкаева. Вооруженные силы США и сотрудники ЦРУ могут быть ответственны за совершение военных преступлений в Афганистане, говорится в предварительном докладе, подготовленном Международным уголовным судом в Гааге. В докладе утверждается, что военнослужащие армии США могут быть причастны к жестокому обращению и пыткам в отношении нескольких десятков задержанных участников военных операций в Афганистане с мая 2003 по декабрь 2014 года. Оперативники ЦРУ могут быть ответственны за жестокое обращение с 27 заключенными из Афганистана, Польши, Румынии и Литвы с декабря 2002 по март 2008 года, говорится в документе. Прокуроры МУС намерены в ближайшее время решить, начинать ли полноценное уголовное преследование с предъявлением обвинений. Представитель Госдепартамента США Элизабет Трюдо заявила, что не видит оснований для расследования. Соединенные Штаты ответственно относятся к военным законам и располагают надежной национальной системой расследований, которая полностью соответствует международным стандартам, подчеркнула она. Представитель Пентагона заявил, что в ведомстве ждут от суда подробностей по поводу расследования. Президент США Барак Обама заявил, что объединенная и сильная Европа – это хорошо для Соединенных Штатов и НАТО и просто жизненно необходимо для американских интересов. Об этом он заявил во вторник в Афинах после переговоров с президентом Греции Прокописом Павлопулосом. Совершая последнюю на посту президента США поездку по Европе, Обама стремится заверить европейские страны, что сменяющий его в январе Дональд Трамп будет соблюдать все союзнические обязательства по НАТО. В ходе избирательной кампании Трамп заявил, что в случае своей победы на выборах может отказаться гарантировать защиту союзников США. Перед вылетом из Афин в Берлин 16 ноября Барак Обама выступит с речью об основах демократии и проблемах глобализации. После американский лидер отправится в Перу для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.
«Эхо Кавказа». Новости.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не видит оснований для отставки правительства в связи с задержанием министра экономического развития Алексея Улюкаева. В данном случае абсурдно говорить о какой-то коллективной ответственности, приводит слова Пескова телеканал «Дождь». По словам Пескова, Владимир Путин был информирован о начале оперативной разработки. Безусловно, следственные органы выдвигают серьезные обвинения, которые требуют тщательной доработки и доказательств, отметил Песков. На вопрос о том, почему президент, зная о следственных действиях, не уволил министра, Песков ответил: для увольнения нужны достаточные основания, информация, которая подкреплена соответствующими фактами. К настоящему времени Улюкаеву предъявлено обвинение в получении крупной взятки. Следствие обратило в суд с просьбой о назначении министру меры пресечения в виде домашнего ареста. Пресс-секретарь высказал уверенность, что задержание Улюкаева не повредит инвестиционному климату в России, а наоборот подтверждает ведение активной борьбы с коррупцией в стране. Заместитель главы Комитета Госдумы по госстроительству Михаил Емельянов считает, что в связи со случившимся акценты экономического курса правительства могут сместиться с финансового капитала на промышленный. Министерство финансов США ввело санкции против 6 депутатов Госдумы, избранных в аннексированном России Крыму. Они признаны причастными к действиям, направленным на подрыв демократических процессов и институтов на Украине и создающим угрозу суверенитету, безопасности и территориальной целостности этой страны. В пресс-релизе министерства подчеркивается, что США не признают выборы в Госдуму, которые прошли в Крыму. На минувшей неделе эти же депутаты были включены в санкционный список Евросоюза. Российский авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» и фрегат «Адмирал Григорович», находящиеся в Средиземном море, сегодня утром впервые приняли участие в военной операции в Сирии. Как заявил на совещании с президентом Владимиром Путиным, министр обороны России Сергей Шойгу, по сирийским провинциям Хомс и Идлиб были нанесены ракетные удары. Боевые вылеты также совершили самолеты Су-33, базирующиеся на «Адмирале Кузнецове». По словам Шойгу, удары были нанесены по позициям исламистских групп. «Исламское государство» и «Джабхат ан-Нусра», в частности, по заводам и складам с боеприпасами. Одновременно, как сообщают западные СМИ со ссылкой на активистов, возобновились авиаудары по восточным районам Алеппо, контролируемым сирийскими повстанцами. Сирийские правительственные войска при российской поддержке с воздуха в последние дни нанесли ряд поражений повстанцам на западных подступах к Алеппо. Правозащитники, международные гуманитарные организации и страны Запада неоднократно обвиняли сирийские власти и Россию в гибели мирных жителей. Алеппо утверждает, что бомбардировки города могут представлять собой военные преступления.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Москва прекратит финансовую помощь Южной Осетии в случае возвращения Эдуарда Кокойте на пост главы самопровозглашенной республики, заявил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чесноков. Аналитик является приближенным Владислава Суркова, помощника российского президента по взаимодействию с Абхазией и Южной Осетией. И его слова в Цхинвале восприняли как прямой сигнал из Кремля. Жанна Тарханова с подробностями.
О политических амбициях экс-президента Южной Осетии Эдуарда Кокойте общественность узнала из сообщений лояльной к нему Народной партии. О его готовности баллотироваться в президенты заявила член Центра избиркома Южной Осетии, пресс-секретарь народников Таира Гаглоева, опубликовавшая пост на своей странице в социальной сети Facebook несколько дней назад. Сам Кокойте хранит молчание. Впрочем, Москва незамедлительно и недвусмысленно дала понять, она не собирается иметь дело с Кокойте. Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чесноков, приближенный к помощнику российского президента Владиславу Суркову, в интервью информационному агентству «Спутник» сказал, что Москва прекратит финансовую помощь Южной Осетии в случае возвращения Кокойте на пост президента. Я процитирую. «Заявления Кокойте о готовности к возвращению в политику рассматриваются как попытки дестабилизации в республике, поскольку нет правовых механизмов для обеспечения его возвращения к власти. Москва не будет иметь дело с Кокойте. С Кокойте республика лишится финансирования, так как именно при нем воровство бюджетных средств, направленных из России на восстановление и развитие республики, достигло небывалых масштабов. Если бы Кокойте теоретически вернулся, что невозможно ввиду того, что он не проходит по цензу оседлости, то с ним бы вернулись старые порядки по распиливанию денег, А этого в Москве не допустит никто. Конец цитаты отметил Чесноков. Старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа МГИМО Николай Силаев обращает внимание на то, что даже при желании Эдуард Кокойте не сможет участвовать в выборах, так как не удовлетворяет требованиям ценза оседлости. По мнению эксперта, политик пытается прощупать почву.
Кокойте пока принимает решение, будет ли он выдвигать свою кандидатуру. И то, что он не заявил пока об этом лично, свидетельствует, что решение пока не принято. Мне кажется, что его расчет сейчас состоит в том, чтобы проверить, как на новости о его возможном выдвижении будут реагировать и в Чинвале, и в Москве. В зависимости от того, какая будет реакция, он будет принимать решение о том, выдвинет ли он свою кандидатуру. При этом крайне маловероятно, что он будет зарегистрирован, потому что в республике он в последнее время не живет, почти все время проводит за пределами республики. Этот факт может быть подтвержден данными о пересечении границы. Закон о цензе для кандидатов в президенты, который предложил еще какой-то, продолжает действовать. То есть его не зарегистрируют. Собственно, об этом Чесноков сказал, что нет правовых механизмов, которые позволили бы ему участвовать в выборах. Поэтому он, вероятно, рассчитывает не столько на то, что он будет участвовать в выборах, сколько на то, что и в Москве, и в Синвале, опасаясь дестабилизации в случае его выдвижения, пойдут с ним на какие-то переговоры и дадут ему какие-то преимущества, скорее всего, не связанные с Южной Осетией. Москва, очевидно, не будет с ним вести никакие переговоры, и Москва с ним совершенно очевидно работать не будет.
Югоосетинский эксперт Роланд Келихсаев считает, что Южной Осетии сегодня нужны новые лидеры, и бывший президент не востребован гражданами.
То, что бывший президент Южной Осетии Эдуард Кокойте в последние годы своего управления не был таким реформатором, а наоборот превратился в диктатора, говорит тот факт, что он конкретно притеснял свое инакомыслие. Мы видели, к чему это привело в 2011 году, когда народ вышел на улицу и потребовал смелых властей. И чуть ли не это кровопролитие и гражданская война не додолжила. То, что Кокойте сейчас на данный момент не востребован, граждан Южной Осетии, это однозначно.
По мнению Николая Силаева, после четких сигналов из Москвы, бывший президент Кокойте, цитата, аккуратно с этой темой сойдет. Учитывая, что Центр политической конъюнктуры, близкий к администрации российского президента ресурс, заявление Чеснокова достаточно серьезный и недвусмысленный сигнал из Москвы. По мнению российских экспертов, годы его правления ознаменовались серьезными внутриполитическими и коррупционными скандалами, и Москва потеряла к Эдуарду Кокойте всякое доверие. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Заявление российского политолога по Южной Осетии Алексея Чеснокова, бывшего сотрудника администрации президента и приближенного Владислава Суркова, не просто неформальный сигнал из Москвы. Он демонстрирует ручное управление республики российскими чиновниками. Так считает наш постоянный автор Мурат Гукемухов.
Разъяснение Алексея Чеснокова по поводу того, почему Кремль не желает возврата Эдуарда Кокойте в президенты Южной Осетии, выглядят логично, убедительно. А еще они выглядят не просто как комментарий аналитика на заданную тему, совсем нет. Озвучил его бывший заместитель начальника управления внутренней политики президента России. То есть это не тот человек, который позволил бы себе подобные вольности с ультимативными нотками. Тем более, когда речь идет о межгосударственных отношениях. С другой стороны, Алексей Чесноков лицо как бы неофициальное, эксперт. Поэтому в сумме создает такое устойчивое впечатление, что речь идет о таком как бы неформальном канале доставки кремлевского сигнала по назначению. И чего в этом сигнале бодрящего, так это в последнюю очередь про нежелание иметь дело с Эдуардом Кокойте. Да и не про Кокойте этот сигнал в принципе. Это одергивание всех тех, кто возомнил себя политическим классом независимого государства. Одергивание по стилистике, выдержанное в бесцеремонных и унизительных тонах. Это грубо, но честно. Честнее, чем ковровые дорожки у трапа самолета и игры во встречу в верхах. Нет никаких верхов, есть сателлит, возомнивший себя равноправным партнером. А если он еще и начал разводить на бабки, обманывать, то его надо ставить на место. По-пацански, без церемоний. Давным-давно, когда в республике гремели коррупционные скандалы, я как-то говорил, что маленький и слабый может дружить с сильным, не теряя достоинства, только в том случае, если он безупречен. Слабому нельзя допускать разоблачений в чем-то неприглядном. Нельзя давать повода для обоснованных упреков. Только так можно избежать унижений, которые со временем становятся неотъемлемыми. Становится неотъемлемой частью отношений. Разворовывание послевоенной помощи не просто украло у республики шанс наверстать потерянное из-за конфликта время, совершить прыжок в развитии. Главное, что было украдено, это достоинство, доверие и уважение партнера. А история с отменой выборов президента 2011 года. Чтобы отстоять свои интересы, правящая компания пустила под откос государственность, потому что государство – это процедура. Нет процедуры – нет государства. Когда вы под демонстративно-притворным предлогом отменяете выборы президента и ногами избиваете победившего кандидата, вы своими руками упраздняете свою государственность и заявляете о своей неспособности ее созидать. В 2011 году оказалось, что даже такой маленький ограниченный суверенитет можно сократить на порядок. Мне кажется, что озвученный Алексеем Чесноковым ультиматум не предполагает его реализацию. Но в самом деле, предположим, что какой-то будет допущен к выборам и выиграет их. Ну что дальше? Отзовут признание суверенитета? Перестанут платить бюджетникам и пенсионерам? Да нет, конечно. И стройку не свернут, тем более, что и те, кто строит, и те, кто ее проверяет, все из России. Да и решается это все проще, неподобными публичными заявлениями. Просто ЦИК не пропустит на выборы, а если кандидат попробует устроить массовые протесты, то к нему придут с обыском компетентные люди и начнут задавать неприятные вопросы. И очень скоро с экранов телевизора он будет призывать своих соотечественников к спокойствию. Бывают такие интервью по телевидению, где журналист почему-то стоит за камерой. То есть это в принципе не проблема. Другое дело, что кураторы просто не смогли отказать себе в желании унизить, указать на место. Вопрос почему? Это такая новая тенденция или может быть возврат за унижение Нургалиева? В ходе последней встречи в Схинвале, когда секретарю Совбеза России публично устроили выволочку из-за строительной компании «Эверест». Что ж, если речь идет об открытии счета взаимных унижений, то счет теперь равный. 1-1. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
К другим темам. В Абхазии одна из самых обсуждаемых тем и повод для пересудов, иронии и возмущения стало то, что обсужденный Верховным судом самопровозглашенной республики парламентарий Нодик Квициня превратился в объект ориентировки, то есть объявлен в розыск. И, похоже, надолго. Продолжит тему наш постоянно сухумский автор Виталий Шария.
Полторы недели назад, 28 октября, в здании Сухумского УВД были оглашены приговоры Верховного суда Абхазии четверым обвиняемым по резонансному делу о двойном убийстве российского предпринимателя Сергея Климонтовича и его спутницы Оксаны Скоредновой. Все четверо получили сроки от 20 до 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Один из них – депутат от абхазского парламента Нодик Квициня, хоть и был осенью 2013-го лишен депутатской неприкосновенности, согласия на его взятие под стражу парламентарии тогда не дали, и в судебных заседаниях он принимал участие, находясь под подпиской о невыезде, а на оглашение приговора не явился. Как письменно сообщил перед оглашением Квициня суду, он находится в госпитале на лечении. В ряде публикаций СМИ об оглашенном в тот день приговорах фигурировала фраза. Как сообщили в МВД республики, в ближайшее время Нодик Квициня будет заключен под стражу. Конец цитаты. Но многих эта расхожая формулировка в ближайшее время, что называется, улыбнула. А еще было немало скептических прогнозов. И вот не прошло и декады, как в минувшее воскресенье 13 ноября на абхазских сайтах появилась информация. Нет, не об аресте Квициня, а так называемая ориентировка МВД на него, дата рассылки которой не указана. Интернет-сообщество разразилось по этому поводу бурей язвительных комментариев, а кто-то выложил знакомые всем рожденным в СССР детские стихи Маршака. «Ищут пожарные, ищет милиция, ищут фотографы в нашей столице, ищут давно, но не могут найти парня какого-то лет». 20 тут, конечно, надо было переделать на 60. Эти и другие строки из рассказа о неизвестном герое еще не раз потом выкладывались в разных вариациях фурунчанами. Например, такие «Кто же, откуда и что он за птица?» «Парень, которого ищет столица?» «Что натворил он и в чем виноват?» Среди комментариев на милицейскую ориентировку мне запомнились такие. «Сегодня МВД его ищет. Смешно. Вы это еще вчера должны были сделать. В день суда держать на контроле ситуацию». Конец цитаты. «Смеха панорама». Конец цитаты. «Чем мне нравятся все ветви нашей власти, это умением находить золотую середину. Представляю этот разговор. Ора, ну пойми, не можем мы тебя оправдать. Тут громкое дело и у русских на контроле. Давай так, мы тебя осудим, но под стражу брать не будем, а ты типа скроешься». Конец цитаты. Так где же осужденный? А я знаю. Знаю лишь то, что любой, кому бы я сейчас не обратился с таким вопросом, скажет. А я знаю, даже если он что-то и знает. Единственное, что я сегодня смог выяснить, это подано ли кассации на приговоры. Ведь 28 октября в зале суда прозвучало: «Приговор может быть обжалован в Кассационную коллегию Верховного суда по уголовным делам в течение 15 рабочих дней со дня провозглашения приговора. В случае подачи кассационной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции». Конец цитаты. Побывав в Верховном суде, я не застал там ни председателя коллегии, которая оглашала приговор, судью Екатерину Онищенко, она сказали в отпуске, ни председателя ВС, ни его первого зама. Заместитель председателя ВС Анри Барциц выяснил для меня в канцелярии, что кассационных жалоб пока ни одной не поступало. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Авторитетная международная организация Freedom House опубликовала ежегодное исследование и сопровождающий его рейтинг стран на предмет свободы в сети. Согласно докладу, Грузия занимает 10-ю строчку из 65, заметно опережая соседей по региону. Что именно подразумевается под индексом свободы и чем она обусловлена в Грузии, разбирался Владимир Унанянц.
10 из 65. Грузия в зеленой зоне интернета. Эксперты международной неправительственной организации Freedom House в этом году констатировали улучшение и без того неплохих показателей страны в рейтинге свободы интернета. Грузия набрала 25 баллов из 100, на 7 позиций обогнав Армению. Сильно отстал Азербайджан, еще сильнее Турция и Россия. Эксперт Салли Шипман-Уэнтворс считает, что Грузия добилась очень неплохих результатов в плане искоренения цензуры в интернете, и сейчас главной задачей страны является удержание нынешних позиций.
Это исследование касается шагов, которые должна сделать страна в существующей геополитической ситуации. В вашем регионе немало вызовов в вопросе свободы интернета. Надеемся, что Грузия твердо будет удерживать позиции противостояния внешнему влиянию и останется примером в регионе.
Эксперты Freedom House подчеркивают, что признают существующие культурные различия, национальные особенности и различные уровни экономического развития государств. Однако руководствуются универсальными критериями свободы информации, отправной точкой для которых является статья номер 19 Всеобщей декларации прав человека, которая гласит:
«Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их. Это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ».
Исследование свободы интернета проводится с 2011 года. Freedom House при подготовке отчета использует данные международных организаций и национальных институтов, правительственные отчеты, информацию местных и международных СМИ. При этом проект сфокусирован на свободе распространения в интернете общественно значимой информации, а также защите прав интернет-пользователей. Однако в Грузии зачастую свободу путают со вседозволенностью. Для грузинского интернет-пространства нередкость так называемые файл-трекеры – сайты с нелицензионным контентом, где пользователи могут скачать фильмы, музыку или программное обеспечение с нарушением авторских прав. Еще один аспект, на который обращают внимание специалисты – сайты порнографического содержания. Они абсолютно бесплатные, здесь не действует принцип возрастного ограничения, и содержание таких ресурсов попросту не поддается контролю. В грузинском сегменте глобальной сети можно найти все, что угодно, вплоть до детской порнографии. Материалы выкладываются без какой-либо систематизации, бесконтрольно. Однако специалисты предупреждают, под лозунгом борьбы за безопасность есть риск принятия ограничительных и даже карательных мер, которые существенно усложнят жизнь простых пользователей, как это, например, происходит в Китае или начинает происходить в России. Впрочем, в Грузии такое развитие событий маловероятно, считает эксперт в области информационных технологий Константин Сталинский. При этом, по его словам, феномен страны вовсе не в качестве демократических процессов, а в отсутствии сильной власти.
Как только власть в Грузии усиливается, как это происходило, допустим, в годы правления национального движения, когда президентом был Михаил Саакашвили, медиа стала ослабевать очень сильно. Как только национальное движение победило на выборах, началось активное давление на интернет-медиа, началось активное давление на блогеров, на людей просто, которые высказывали свою точку зрения в интернет. Как только власть сменилась, пришла более слабая власть, сейчас власть разобщена, так или иначе. В течение этих 4 лет у нас было коалиционное правительство, то есть практически на СМИ даже было некому давить.
Сейчас, после того, как грузинская мечта получила на парламентских выборах конституционное большинство, ситуация может измениться, считает эксперт. Попытки взять под контроль такой мощный инструмент, как интернет, будут, уверен Сталинский. Но насколько они будут успешными – другой вопрос. При этом на руку властям в этом отношении играет ситуация на грузинском рынке интернет-провайдеров. Сейчас обеспечением доступа населения ко всемирной паутине занимаются всего 2 компании. И это делает контроль со стороны правительства при желании куда более простым, а свободу искать, получать и распространять информацию легко контролируемой. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Ну а сейчас рубрика «Голоса с жителями Сухуми» об обострении политического противостояния между оппозицией и властью самопровозглашенной Республики Абхазия беседовала наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Как далеко может зайти новое противостояние между властью и оппозицией?
Это противостояние, оно может привести к началу конца абхазской государственности. Я бы этого не хотел бы допускать. Но так нельзя действовать. Мы все должны быть патриотами своей страны. Очередного захвата правительственных зданий Абхазия не переживет. И мы, скажем так, благополучно для наших врагов подпадем в этом случае во внешнее управление. Если мы хотим похоронить все наши завоевания, тогда флаг в руки Давид да Саня.
Если самые старшие найдут общий язык, а потом и другим заставят найти общий язык только таким способом. А так это долго будет длиться, по моему мнению.
К чему может привести, как вы думаете?
К чему? К расколу большому. Еще похуже, чтобы не было. Народ боится, чтобы похуже не было. Но тело меня.
Надеяться, ну, чтобы между кровопролитием просто, чтобы не было между людьми. Все, вот единственное, что хочу сказать, а так, лишь бы брат против брата не пошел. Беслан.
Ну, к чему привело противостояние до того, как эта власть пришла? Ничего хорошего на сегодняшний день, ничего хорошего у нас нет. А те, кто сейчас остались без определенных чиновничных мест, они сейчас будут за это воевать. А те, кто сейчас какие-то кресла занимает, они тоже не успокоятся. Это, по-моему, будет надолго. Так что я ничего хорошего не жду ни от той власти, ни от этой. Очень пессимистично отношусь ко всему этому. За что вот у нас, например, семьи погибли, братья погибли. К чему это привело? Определенные лица не могут кресло себе поделить. Это что, это нормально? Нет, конечно. Оксана.
По позиции у них не должна быть такая задача, чтобы свергнуть, революцию делать или там еще что-то. Это не развитие общества. Это нехорошо. Поэтому должны остановиться. То есть, если что-то им не нравится, пусть придут, скажут, вот это надо исправлять, там что-то есть, и там нет. То, что им не нравится, они должны прийти и сказать, побеседовать с президентом, с другими. Но не должны ставить агрессивные такие планы. Гыцбатач Шабанович.
Ну, зачем нам нужно это противостояние? Пусть дадут президенту доработать, и потом народ пусть выбирает. Зачем постоянно делать эти революции? Наташа.
Человек что-то, какую-то программу имеет, а ему не дают возможность. Это, а за 1 год это не делается. А кто новый? Кого не поставите еще? Ну, не было бы хуже. Кто есть? Вот кто лидер конкретно? Даже с оппозиции в это. Ну, кто конкретный лидер? Вот, и который за год все выполнит. Человек старается, что-то делает. Надо поддерживать. А человеку надо дать работать. Работает. Вот каждый бы работал на своем месте, было бы все хорошо.
Ой, я не думаю, что далеко зайдет. И все будет у нас хорошо. Нет. Я надеюсь, что вырулят нужное русло, договорятся, ну, чтобы жизнь у нас настала лучше. Об этом они должны думать, наши политики. Я надеюсь на это. И, ну, такой оптимизм у меня, я не знаю. Я надеюсь на лучшее. Рима Джиня.
Анаид Говорян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Давай, Маравай, писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу без запаха, без примесей.
И живем очень дружно. У нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа. Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале 20:30. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Кабинет министров Грузии намерен в кратчайшие сроки стабилизировать курс национальной валюты лари. Правительство и Национальный банк страны после консультации с Международным валютным фондом проведут ряд комплексных мер, основными из которых станут сокращение административных расходов и осуществление крупных инфраструктурных проектов. Помимо этого, правительство планирует обнародовать совместный план действий, подразумевающий конкретные шаги к постепенному уменьшению долларизации. Большая часть населения не будет зависеть от колебаний курса лари, вызванных внешними негативными факторами, а экономическая среда существенно оздоровится, говорится в сообщении администрации правительства, передает «Бизнес Грузия». Тбилисский суд признал Ливана Меквабишвили виновным в нападении на бывшего грузинского госминистра, экс-генсека оппозиционной партии «Свободные демократы» Алексея Петриашвили. Ему присудили 12 лет тюрьмы, говорится в сообщении на сайте главной прокуратуры. Инцидент произошел 26 февраля нынешнего года. Но уже подавшего в отставку с поста госминистра по евроинтеграции Петриашвили напали на территории Тбилисского кладбища, куда он вместе с несколькими товарищами пришел отметить годовщину смерти друга. По данным прокуратуры, Меквабишвили и его сообщник напали на Алексея Петриашвили и избили его металлическим молотком и бейсбольной битой. Затем выстрелили в него несколько раз, после чего скрылись. При этом за время следствия так и не была обнародована официальная версия прокуратуры о мотивах совершенного преступления. Между тем, по данным СМИ, избившие оппозиционного политика люди были всего лишь исполнителями. Среди версий о мотивах заказного преступления называется и политика, и сведение личных счетов. Сотрудники грузинского МВД задержали Меквабишвили 7 марта в городе Боржоми. Следствие утверждает, что у Меквабишвили был сообщник, личность которого не установлена. Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен поблагодарила министра обороны Грузии Ливана Изурия за профессионализм грузинских военных, сумевших отбить атаку террористов на здание немецкого консульства в афганском городе Мазари-Шариф. Боевики радикального движения «Талибан» при помощи заминированного автомобиля 10 октября совершили атаку на консульство ФРГ в Мазари-Шарифе. После первого взрыва рядом с Мазар-отель, который немецкие дипломаты использовали как консульство, второй мощный взрыв прогремел уже в самом здании. На место прибыла группа быстрого реагирования ВС Грузии и отбила атаку террористов.
Новости представила Любовь Баматова.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. За неполную неделю Грузию посетила уже вторая делегация представителей российского бизнеса. Правительство Грузии не будет препятствовать налаживанию контактов между представителями деловых кругов Грузии и России, однако укрепление связи не будет происходить за счет суверенитета страны. Эти заявления сегодня прозвучали из уст двух членов Кабинета министров Грузии, прокомментировавших активность россиян. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклио Рагвелидзе.
Представители деловых кругов России заинтересованы в укреплении экономических связей с Грузией, было заявлено на проходящем на прошлой неделе бизнес-форуме, который был организован некоммерческой ассоциацией работодателей Грузии. Исполнительный директор организации Лаши Лабадзе заявил «Эхо Кавказа», что инициатива исходила от представителей России.
Как объединение, представляющее интересы бизнеса, мы включились в этот процесс. В итоге к нам прибыла представительная делегация из Новосибирска, в состав которой вошли представители 8 компаний. Их интересовали туризм, инфраструктура и энергетика. На бизнес-форуме прошли презентации, где были определены точки соприкосновения, где возможно достижение сотрудничества. Со своей стороны мы ознакомили гостей с инвестиционным климатом Грузии. В целом мы предпочитаем дистанцироваться от участия властей в этих процессах, чтобы не было спекуляций о политической составляющей.
Заявил Лаша Лабадзе. Нам удалось связаться с одним из участников российской делегации. По словам Александра Лукина, информация о форуме была получена от Новосибирской бизнес-организации.
Если говорить про то, что было озвучено на форуме, то, конечно, вот заинтересовало государственная поддержка и при создании производства, и то, что налоги, да, то есть обозначили 20% ставка, которая включает в себя все абсолютно налоги, и сверху ничего нету. Вот, что, например, в России, конечно, достигает гораздо больше в цифрах.
Сегодня в Грузию прибыла вторая делегация бизнесменов из России. На этот раз в состав делегации входили представители 10 компаний. Пресс-спикер торговой палаты Грузии Софо Макацария перечислила сферы, где возможно налаживание сотрудничества.
До 40 грузинских компаний выявили интерес к двустороннему сотрудничеству. К нам прибыли представители строительных фирм, туризма и рекламного бизнеса. С учетом сфер заинтересованности состояли встречи между представителями бизнеса двух стран. Тут нет политики. Встречи проходят исключительно в бизнес-формате.
Правительства подчеркнули, что интенсификация экономического сотрудничества между Грузией и Россией следует воспринимать вне политического контекста. По словам госминистра по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихилашвили, отношения между представителями бизнеса развивались и прежде, поэтому не следует развивать шумиху вокруг этого вопроса.
Предпринимаются определенные шаги для налаживания экономического сотрудничества, которые выгодны нашему государству и населению. Углубление связи вне формата Карасин-Абашидзе будет происходить не за счет нарушения территориальной целостности Грузии,
заявила министр. Позднее аналогичное заявление прозвучало из уст главы МИДа Михаила Джанелидзе. Министр убежден, что нет ничего удивительного в том, что представители нескольких компаний приехали ознакомиться с туристическим и инвестиционным потенциалом Грузии. Ираклио Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Российские предприниматели гостили сегодня и в Сухуми. Здесь, в рамках 7-го Абхазо-российского делового форума, прошел, в частности, круглый стол по энергетике. Российская сторона говорила об интеграции, а представители самопровозглашенной республики – о рисках. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Темой круглого стола были стратегические направления развития электроэнергетики Республики Абхазия с учетом связей с ЕС России. Участник круглого стола с российской стороны Олег Бударгин, генеральный директор публичного акционерного общества «Российские сети», соблазнял абхазскую сторону интеграцией и так аргументировал ее необходимость.
Что все энергосистемы требуют сегодня серьезной модернизации. Великий износ. По разным оценкам мы, в принципе, все равно все вместе. Здесь недалеко из нашей республики Кавказа. Износ от 60 до 80% энергосистем. Программа модернизации, обновления энергосистем, даже если не внедряя новые технологии, требует огромных затрат. Это первая причина, для чего нужна интеграция. Почему? Потому что каждая национальная энергосистема держит до 50% резервной генерации. Все это ложится на тариф, все это ложится на потребителя. И это сейчас при новых технологиях уже нет смысла при таком резервировании, когда это можно выполнять такие работы и объединять энергосистемы и иметь механизмы для передачи на большие расстояния с меньшими потерями. С помощью интеграции мы объединяем резервы.
Антон Усачев, директор Ассоциации солнечной энергетики России, рассказывал о достижениях в сфере выработки альтернативной энергии. А Алексей Чалы, заместитель руководителя Национальной технологической инициативы EnergyNet, подготовил презентацию из области создания технологий для интеллектуальной энергетики. Однако абхазская сторона не теряла бдительности и в ответ на обширную лекцию по новым технологиям в области энергетики говорила о своем наболевшем. В частности, генеральный директор республиканского унитарного предприятия «Черноморэнерго» Асан Басария на призыв к интеграции отреагировал следующим образом.
Огромное количество наших граждан очень остро реагирует на какие-то вопросы, связанные в том числе с такими серьезными отраслями, ну, в первую очередь энергетика в том числе. Но когда речь идет об интеграции, очень часто в нашем обществе воспринимается как поглощение. Буду говорить как есть, да? Наверное, сейчас вообще о чем-то говорить рано в этом отношении. Наша задача сейчас в техническом плане отработать вопросы взаимодействия двух систем. Одна маленькая из претензий на систему, да, потому что, к сожалению, большому мы полноценно не можем себя называть энергетической системой в силу объективных причин, но мы к этому будем идти обязательно. И большой энергосистемы российской, все мы понимаем, что осколки советской энергосистемы, и вы говорите именно о технологических взаимоотношениях, а не взаимоотношениях на уровне, что из этой всей, из этих всех энергетических систем, да, собирается некая корпорация, которая объединяется в систему акционерных обществ или чего-то еще.
Аслана Басария поддержал и депутат парламента Ахраб Жания. Он сказал:
у нас есть несколько факторов риска. Во-первых, это наша тарифная политика. Прекрасно знаете, какова стоимость электроэнергии в Абхазии для физических и для юридических лиц. И изменять эту политику пока никто не собирается. Второе, сегодня существует де-факто единый энергетический комплекс. Вот это абхазская сторона, грузинская сторона. У нас единые энергетические ресурсы. Та электроэнергия, которую мы сегодня получаем, она фактически достается как бы нам бесплатно. А оттуда идут все наши расчеты. И третий фактор – законодательство. Там совершенно четко говорится, что энергетика Абхазии планируется разделить на несколько составных частей, в том числе и на передающую. Так вот, передающая часть по нашему законодательству планируется как исключительная собственность государства с прерогативой управления только государством.
Ахриб Жания возразил Андрей Резников, заместитель министра по делам Северного Кавказа.
Иран, там Азербайджан, энергосистемы, туда Турция и так далее. Мы не можем быть в стороне от этих процессов. В этом процессах есть положительные эффекты. Поэтому сказать, кто должен вперед быть, законодатели или технологи, лучше, чтобы они вместе шли. Потому что в этих процессах мы чуть-чуть теряем время. У нас что сейчас спасает? Уже наши предки уже давно все это объединили. У этих стран нет этих объединительных энергосистем. У нас это есть. Надо просто понять нам. Не политически, не экономически, технологически это выгодно, это работает. И это надо быстро сделать. Никто не посягает. Это все. Здесь главная энергетика один. У нас хватает своих задач. Но мы должны понимать, что если идти в сторону единой энергосистемы, все равно мир завтра станет объединиться.
После круглого стола планировалось подписание соглашения между Республикой Абхазией и публичным акционерным обществом «Российские сети» о содействии социально-экономическому развитию Республики Абхазия в области электроэнергетики. Однако подписание соглашения было отложено на декабрь на заседании Абхазо-Российской межправкомиссии. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
А сейчас рубрика «Читаем прессу» с обзором грузинских газет наш тбилисский корреспондент Серго Бригвадзе.
Турецкое частное издательство распространило среди читателей своей многотиражной газеты «Сабах» приложение «Абхазия», пишет информационное интернет-агентство «Интерпресс News. По словам аккредитованного в Турции посла Грузии Ираклия Куплатадзе, в этом приложении напечатаны статьи об Абхазии, и оно бесплатно распространялось в основном в тех городах и селах, где компактно проживают этнические абхазы.
Приложение это по своему содержанию затрагивает не только культурно-образовательные темы. В этом номере подчеркивались и политические моменты. Очевидно, что это был заказ де-факто властей Абхазии, и в это были включены определенные круги, представляющие этнических абхазов. В связи с этим о нашей реакции мы сообщили местным властям, Министерство внутренних дел. Стоит отметить, что само министерство обеспокоено этим фактом, поскольку он идет вразрез с официальной позицией Анкары в отношении территориальной целостности Грузии и абхазского вопроса.
Свой протест по данному вопросу редакции газеты в письменной форме выразили представители грузинской диаспоры, проживающие в Турции. Кроме того, они запланировали и акции протеста, заявил в интервью изданию посол Грузии Ираклий Коплатадзе. Отношение к Грузии в глобальном масштабе не изменится после назначения Дональда Трампа на пост президента США. Такое мнение выразила в интервью газете «Резонансе» руководитель организации Центра глобальных исследований Нана Девдариани.
Возможно, изменится тактика. Все зависит от того, как будут складываться отношения с Россией. Сегодня в Российской Федерации наблюдается эйфория после избрания Трампа. Однако одно, что говорят политики до избрания, второе, как он поведет себя в ранге президента.
Трамп обязательно постарается утеплить отношения с Россией, цитирует слова политолога Мамуки Арешидзе информационный портал reportyori.g. Каждый президент США начинает политику перезагрузки, однако затем меняет свою риторику, поскольку Россия никогда не меняет свою политику, сказал Мамука Арешидзе.
У Соединенных Штатов Америки есть одна идеология, на которой стоит государство, и внесение сомнений в эту идеологию вызывает либо распад страны, либо финал Кеннеди. Грузия для Америки не просто друг. Грузия и Кавказ входят в интересы США.
Более того, интерес Белого дома к Грузии будет намного больше, чем во время президентства Барака Обамы, заявил экс-замглавы МИД Грузии Николос Вашакидзе в интервью информационному интернет-агентству «Интерпресс News.
Первый период президентства Трампа мы не должны ждать особого оживления в этом направлении. Однако впоследствии интерес США в отношении всего постсоветского пространства возрастет прямо пропорционально углублению конфронтации с Россией,
заявил Николос Вашакидзе. Предвыборная среда перед октябрьскими парламентскими выборами в Грузии была неконкурентной, цитирует заявление Национал-демократического института информационное интернет-агентство Business Press News. В ходе исследования, проведенного этой неправительственной организацией, было установлено, что 66% всех политических пожертвований получила грузинская мечта.
В грузинской политике в условиях всех правительств важнейшей остается роль денег. Среда же была неконкурентной, поскольку в целом грузинская мечта потратила больше всех других партий и кандидатов, участвовавших в предвыборной гонке. Лидеры партии должны обеспечить прозрачность финансовых транзакций компании, отказаться от получения и использования частных, корпоративных или зарубежных ресурсов, которые нарушают нормы, установленные грузинским законодательством, и сотрудничается с Государственной службой аудита.
Написано в заявлении организации. Между тем, Национал-демократический институт призвал подключиться к процессу мониторинга денежных потоков в предвыборный период журналистов, государственные учреждения и неправительственные организации, пишет Business Press News. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Завершает нашу программу традиционная вторничная рубрика «Картинки с выставки».
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
Уходящий год запомнился многим чередой событий, которых никто не ждал или, скорее, не хотел верить в их неизбежность. Эти слова как нельзя лучше подходят к смерти Леонарда Коэна, канадского певца, поэта и композитора. Он умер в США в возрасте 82 лет. Материал о нем и об отзывах на его смерть подготовила Аля Пономарева.
В соцсетях поминают Леонарда Коэна. Ярослав Забалуев пишет в газете «РУ». Вероятно, в будущем для нынешнего года придумают какое-то отдельное имя в честь количества потрясений вообще и, в частности, смертей тех, чьего ухода уж точно никто не ожидал. Дэвид Боуи, Пьер Булёс, Принс, а теперь и Леонард Коэн. Он только что выпустил блистательный альбом «You Wanted Darker», заставив вновь говорить о себе едва ли не больше, чем нобелевский лауреат и хороший друг Леонарда Боб Дилан. Честное слово, когда эта пластинка увидела свет, разговоры про творческое завещание патриарха зазвучали так однозвучно, что верить в них не то чтобы не хотелось, а попросту не получалось. Так не бывает. Со смертью невозможно договориться. Божий промысел неисповедим. Однако Коэн, по всей видимости, не напрасно посвятил Господу так много стихов. В последнем интервью, ставшем частью большого текста в журнале «Нью-Йоркер», действительно тяжело больной Коэн говорит, среди прочего, о том, что не боится смерти. В октябре все услышали, как он поет «I'm ready, my lord», в ноябре его не стало. Александр Топилов пишет: «Леонард Коэн умер, ушел по-королевски, выпустив яркий альбом, логично закончивший трилогию новых записей 10-х годов, и через месяц умер. Он успел, как Боуи, успел закончить все свои дела в этом мире. Теперь пора в другой. Это значит, что Бог так и любил его, несмотря на все едкие стихи от Коэна на эту тему». На вечеринке, посвященной выходу новой пластинки, он в том числе говорил и о том, что умирать не собирается, что он будет жить вечно. Мне этот альбом, конечно, сразу показался предсмертным, о чем я и писал, хотя в таких случаях всегда приятнее ошибаться. С Бобом Диланом сравнивают многие сегодня стихи Леонарда Коэна. Многие пишут о том, что на самом деле Нобелевскую премию стоило бы дать Коэну, а не Дилану. Впрочем, это писали еще тогда. Антон Носик пишет: «Недавно тут многие возмущались, почему не Коэну дали Нобелевскую премию по литературе в 2016 году, раз уж она теперь на Бардах распространяется. Упрек понятный и, может быть, чем-то даже справедливый, но мне кажется, что Нобелевка ничего бы тут не могла изменить или прибавить. Коэн – это Коэн, и никаких наград не хватит, чтобы выразить его значение для нашего мира, века и человечества». Некоторым комментаторам удалось побывать на единственном концерте, который Леонард Коэн дал в России. Это было в 2010 году в Кремле. Ксения Чуденева вспоминает: «Я помню, как мы купили билеты и пошли на Леонарда Коэна в Кремлевский дворец съездов. И как я изнывала вначале, потому что вот этот бархат, кресло, мрамор и живой висячок большой шляпе с обворожительным голосом никак не сочетались между собой. И как потом он обволок собой все вокруг, и уже было неважно, где он поет и почему. А еще я помню, как я шипела, что вот, мол, нельзя, что ли, было другое место придумать. А Сашка сказал, что ему вообще не до того. Его гастрольный тур – это способ хоть как-то поправить свое материальное положение, потому что его обокрала бывший менеджер, и он теперь вынужден так собирать средства на жизнь. И я еще пошутила, что где спасибо этой жуткой тетке. Так бы и не услышали». Александр Горбачев на «Медузе» пишет о том, откуда росло творчество Леонарда Коэна. Зазор между жестокостью мира и его восхитительной цельностью во многом определял и личные духовные искания Коэна. Депрессии регулярно преследовали его с детства и не прекратились даже тогда, когда он в целях более эффективного самопостижения стал жить в буддийском монастыре. Там он провел почти всю вторую половину 90-х. Сам Коэн, одновременно увлекавшийся еврейским мистицизмом, индуистской философией, юнгом, каббалой, буддизмом и чем только не, относился к религии не столько как к системе убеждений, сколько как к дисциплине духа, помогающей привести в порядок его и отношения с окружающей реальностью. Правда и то, что иные сентенции из поздних вещей Коэна пугающе напоминают мудрые мысли, которые люди определенного типа любят вешать в социальных сетях. С другой стороны, в этом и состоит вышеупомянутая многозначная ясность. Эта песенная башня, пользуясь выражением самого автора, построена на опыте, который позволяет по-простому говорить о том, о чем следует молчать. Александр Ильичевский пишет: «Каждой эпохе голос. Голос и время удивительным образом насыщают друг друга. Их взаимодействие совсем иное, чем метаболизм времени и других искусств. А что за эпоха встает перед нами, когда мы слышим суровый и отстраненный, грустный и мужественный голос Коэна? Неясно, с этим нужно разбираться. Но то, что этот голос – плоть некой эпохи, не календарных дат, в которую он этот голос звучал, а голос некоего не наставшего еще пока огромного своим смыслом времени, совершенно точно. Настолько голос этот значителен и настолько не привязан к той эпохе, в которой он формально слышен. Только экклезиаст мог бы звучать в такой отрешенной глубине, где в кромешных потемках все-таки обретается свет». И, наконец, завершим словами Сергея Кузнецова, который не хочет ничего писать о том, что Леонард Коэн умер. «Даже думать об этом не хочется», – пишет он. «Легкого ему пути и чистого света. Всегда будем помнить». Nay, 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 nay.
end the story, but the story's still the same. There's a lullaby for suffering and a paradox to blame. But it's written in the scriptures, and it's not some idle claim.
Вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня пятница, 11 ноября. Продюсер выпуска Юлия Голубева, автор ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до понедельника.
They're lining up the prisoners and the guards are taking aim. I struggled with some demons, they were middle class and tame. I didn't know I had permission to murder and to maim. You want it darker?
Это был блог корреспондента «Радио Свобода» Али Пономаревой. В Сухумском культурном центре «Склад» 14 ноября открылась мультимедиа-выставка «Страна тайного духа природы», которая посвящена пятилетию проекта «Горная Абхазия». Выставка продлится до 25 ноября, рассказывает Дарья Пабба.
Культура Абхазии и ее народа тесно связана с природой страны, неотъемлемой частью которой является горный массив. Горная часть Абхазии – это потрясающее воображение своей величественностью мир. Древние леса, альпийские луга, кристально чистые озера, бурные реки и мощные водопады. Но сложилось так, что вся жизнь людей сосредоточена в городах на морском побережье, а в горы поднимаются только охотники, пастухи и туристы в летнее время. И именно Абхазским горам посвящены выставка «Страна тайного духа природы» и весь проект «Горная Абхазия», который уже на протяжении 5 лет создает уникальную базу фото и видео материалов по значимым горно-природным объектам страны, описывает пройденные маршруты, наносит их на навигационную карту и рассказывает о правилах и традициях поведения в горах. Выставки мультимедийного формата – большая редкость для Абхазии. Возможно, именно поэтому на открытии было не протолкнуться. «Страна тайного духа природы» составлена из 3 элементов – фотографий, небольших видеофильмов и экспедиционной экипировки. В экспликации к выставке было сказано: «Наша цель – рассказать о неповторимой красоте высокогорной Абхазии и пробудить желание у жителей нашей страны и всего мира познать эту красоту». И организаторам это, безусловно, удалось. Своими впечатлениями поделилась джазовая певица Тамара Воронова.
Во-первых, очень понравился вход на эту выставку, потому что все-таки такая большая-большая палатка, и как-то сразу немножечко климат такой туристический. Тут эти палатки стоят, там какие-то приспособления для того, чтобы в горах чувствовать себя уютно и комфортно. Вот. И это мне понравилось, то, что вот такая оригинальность была. Я очень рада, что я сегодня здесь оказалась. И вот смотря на эти фотографии, очередной раз подумала о том, что следующим летом я на 100% в конце концов должна подняться в горы.
Выставочное пространство разделили между собой 2 фотохудожника. Автор и художественный руководитель проекта «Горная Абхазия» Тенгиз Тарба и Алан Воуба. Их работы сильно отличаются друг от друга. Фотографии Тенгиза Тарба получились глянцево-блестящими. Они полны цвета и света и отражают горы чисто визуально. В противовес этому черно-белые работы Алана Воуба были шершавыми, очень контрастными и в каком-то смысле грубыми. Даже фотобумага была выбрана матовая. Эти фотографии передают сущность гор. Алан Воба, художник и фотограф, давно известен не только в Абхазии, но и за рубежом. Сегодня его работы находятся в американской коллекции российского и советского искусства «Колоцея Art Foundation» и в частных собраниях. В Горную Абхазию Алан Воба попал в 2012 году. Увидев фотографии, сделанные Тенгизом Тарбом, он загорелся желанием присоединиться к проекту. Художник рассказал о своих работах и о том, что его вдохновляет.
Стилистика моя выработалась годами. Мой стиль вообще суперконтрастная, черно-белая фотография. Неважно, снимаю я в горах или делаю портреты людей. Это мой стиль в целом. Это даже не фотография, это же фотографика. Это артистичная среда. Вы знаете, есть проявленный мир и непроявленный мир. И мне интересен как раз-таки непроявленный мир, мир ощущений. Понятно, что это мой взгляд. Вот эта одинокая лошадь, например, или горы, туман. Это все есть в нашем нардском эпосе. Когда я нахожусь там, я полностью ощущаю присутствие нардов. Ну, может, это нехватка кислорода. Но я это ощущаю, и мне с этим комфортно. Кстати, когда Тенгиз меня первый раз пригласил вместе с ним пойти в горы, я ж никогда не ходил. Ноги шли сами собой, то есть это какая-то генетическая память, удивительно.
Не воспринять этот чувственный посыл авторов выставки было сложно. Многие гости вернисажа обещали вернуться, чтобы уже в спокойной обстановке и в тишине рассмотреть фотографии, которые, как и абхазские горы, не терпят толкотни и спешки. Специально для «Эхо Кавказа» Дарья Пабба из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.